Вот Иоанна 21. Вот помните, Иисус сказал им, согласно слову от Матфея 28, что после того, что Он воскрес, Он сказал, ну давайте, я с вами встречаю в Галилее, на горах, в одном горе, в одном гора, Он определил, мы там увидимся, там встретимся. А сразу после того, что Он воскрес, они как-то в это не поверили. Они точно не были послушны, не ходили туда, в Галилею, чтобы с Ним встречать. Остались там, в Иерусалиме, по крайней мере, неделю. Итак, кажется, Иисус отменил его планы, потому что Он понял, что они такие слабые, что они не будут ходить туда и ждать Меня так, как Мы договорились. И Он прямо явился к ним, именно там, прямо в Иерусалиме. И мы видим там, что Иисус, так как и Отцу Его, как-то открыто. Это не так, что у Него есть какой-то определенный план, который как-то автоматически, как на конвейере, как-то будет, ну, должен получиться. Он открыто. Он как-то так чувствительно к нам. Он видит, что вот заметит, что человек, к сожалению, не имеет столько веры, столько понимания. Ну ладно, я буду все равно взять инициативу с ним. И он так и делал с ними. Хотя он уже, по крайней мере, по минимуму два раза уже явился, они все-таки не веровали. Это ужас. Ну, написано там, вот, в 14 стихе, уже в третий раз явился Иисус ученикам своим. То есть он уже, вот, по крайней мере, два раза явился. Ну, они это просто-напросто как-то не поверили. А почему? Почему? Это ужасно. Тем более, они, ну, Иоанн сам сказал в 20 главу, 29 стихе, он писал, как Иисус сам сказал, «блаженные, не видевшие и уверовавшие». То есть, есть те, которые не увидели, которые уверовали. Они два раза, по крайней мере, увидели, но, кажется, не поверили. Почему? Почему такой барьер? Тем более, они были с ним столько уже, ну, 3,5 года, по минимуму. Почему так? Наверное, у них такое фальшивое, неправильное понятие о духах и такие призраки. Они как-то поняли, что Иисус просто-напросто на каком-то, ну, как бессмертная душа и так далее как-то существовал. Поэтому его телесные явления они как-то не хотели принять. По Библии нет такого. Бессмертная душа, призраки и так далее. Такое существование нету. Но, к сожалению, они, кажется, так думали, и поэтому его телесное воскресение было для них очень сложно поверить. Так, Симон Петр сказал, в 3 стихе, говорит им, иду ловить рыбу. И они говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли, это ужас, на рыбалку. Иисус сам воскрес и два раза явился, даже Петра и Иоанн, как мы вчера в 20 главе прочитали, они видели гроб, видели, что тела нету, видели все доказательства. И потом он сам явился к ним, показал им вот раны на руках, на ног, где они распяли его. Но все равно, давайте, ребят, на рыбалку. Это ужасно. Тем более, Иоанн это все-таки писал, потому что он хотел, чтобы людей, которые слышали его, сами уверовали. 20 главу. В 31 стихе все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос. И Иоанн как-то взял платформу о том, что я сам, Иоанн сам, почти не верен. Я хочу, чтобы вы будете уверовать, не делая таких глупостей, как и я. Я, Иоанн, сам ему увидел, но как-то не поверил. Но я хочу, чтобы вы будете побыстрее освоить тот факт, что он жив, что он воскрес. И поэтому это как-то очень привлекательно. Когда человек на основании того, что я сам слаб, проповедует Евангелие, чем как-то показаться, что да, у меня сомнения никакого нету, что у меня нет веры такая. Нет, это не очень привлекательно. Но как-то человек по-честному признается, что вот я не то. Я сам еле-еле ходил к этому веру. Вот. Тогда более как-то привлекательно к аудиторию или с теми, которые мы, с кем мы говорим. Опять перечитаю от Иоанна 16 главу, где Иисус сказал, они сказали ему, в 30 стихе 16 главы, «Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебе, посему веруем, что ты от Бога еще». Иисус отвечал им, «Теперь веруйте». Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеется, каждый в свою сторону. Рассеется каждый в свою. Это то, что они делали. Они из Галилеи. Они имели там раньше бизнес рыболов. Вот, и вернули, давайте, ребят, домой. Все. После того, что они дважды увидели самом Иисус и столько доказательства, итак, это стыдно, то, что они делали. А Иисус явился и, конечно, знал, что они делали. И он кричал в 5 стихе, они там на море, Галилейский, рано утром не ловили ничего. Иисус стоял на берегу. В 5 стихе. «Дети, есть ли у вас какая пища?» «Дети». По-моему, я вчера трогал тот вопрос, что это тот слово, которое переведено «дети», как-то неудобно для переводов переводить, потому что это какой-то сленг. Это, короче, значит «ребят». «Ребят». Ну, мальчики, «ребят». Ну, «дети» — это... Ну, пытались как-то более респектабельнее как-то это переводить. Но это сленг. Ребят, мальчики, что? Какая пища есть? Вот. И почему он такой сленг использовал? Я думаю, потому что он хотел показать, что он не смотрит на то, что он сейчас воскрес. И у него сейчас природа Божья. Он не хотел, чтобы они чувствовали какое-то расстояние, какую-то дистанцию. Так как он сказал Марию, после того, что он воскрес, что «я восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». То есть он до сих пор не хочет, чтобы мы думали, что он как-то, ладно, он Сын Божий, он как-то очень далеко от нас. Он хотел, чтобы мы поняли бы, что несмотря на то, что он воскрес, он является царей, царь космоса, а все равно он умеет готовить завтрак, так как он делал для этих ребят, и умеет кричать 100 метров, написано, что они в 8 стихе локти около 200, это 90 метров. Вот кричал 90, через 90 метров, ребят, пища есть, да, какая? И потом они пришли, вот, ребят, я готовил завтрак уже для вас. Он, который царь царей, царь космоса, умел так делать, так говорить. То есть он хотел как-то убедить нам, что он недалеко от нас. И до сих пор нам надо это чувствовать и понять, что он не столь далеко от нас. И то, что он здесь сделал, он, в принципе, раньше делал. От Луки 5 есть очень похожие ситуации, где опять они на рыбалку, опять не могли ничего поймать. Иисус сказал, надо бросать вот сети туда, они так бросали, и вот не могли вытащить сети от множества рыбы. То есть они сразу поняли бы, что да, это он. То есть он, который так был, когда он был у нас, он то же самое, даже после его воскресения. Иисус Христос то же самое, вчера, сегодня, его век. Итак, кто он? Тот Иисус, который любил маленьких детей. Тот Иисус, который ненавидел фарисейство. Это тот же Иисус сегодня и с кем мы будем встречать в судном дне. Итак, не думайте, что он будет как-то показать другое лицо. Что, ну да, я был такой милый, такой мягкий, когда я жил у вас, а сейчас я вернулся, давайте, мы будем сейчас решить вопросы и все. Нет, он то же самое. Он не изменился. Потому что спасение в этом плане является личным. Кто я, кто ты сегодня? Это кто в этом плане, кто мы будем вечно? Ладно, природа изменяется, чтобы это дальше не препятствие между Богом и человеком, и чтобы мы будем жить вечно, не умираем, не имея никакого искушения грешить. Но кто я, кто ты, останется, потому что спасение в этом качестве является личным, что я, ты, мы будем спасены. Так как Иисус был то же самое до и после воскресения, в смысле характер, личность. Поэтому, когда он сказал Марию возле гроба, Мария, вот, она сразу узнала с голосом, что вот, хоть тот слово, Мария, вау, это Иисус. То есть у него было одно и то же интонации, произношение, вот акцент, галилейский акцент вроде, когда он был у них и после воскресения. В 6 стихе «не могли вытащить сети от множества рыбы». «Вытащить» – это то же самое слово, которое Иисус раньше использовал от Иоанна, говоря о том, что если Он будет вознесен на кресте, Он будет как-то вытащить все народ к Нему. То есть они должны понять, что эти рыбы являются людьми. И Он хочет, чтобы они будут это заниматься. Он, в принципе, дал им какое-то, ну, дело делать. Ловить человека для него. И в этом является, по-моему, значительность тот цифр в 11 стихе. Было всего 153. Почему написано 153? Есть пара предложений. Знаете, на греческом языке и на латинском, и тоже на еврейском, каждая буква имеет какую-то ценность, в смысле цифры. И эта фраза «Сыне Божий», если возможно, каждая буква вместе, это называется гематрия, получается 153. Я тоже читал, что был какой-то слух, который, ну, произошел там, и они все убеждены от этого, что в море есть всего 153 форма, ну, типа рыба, типа рыбов. Разных, ну, вид, 153 вид рыбов. Это неправильно, конечно, но они так думали, Иисус не хотел как-то сказать, как-то кавычками, но знаете, ребят, что это неправильно, но все равно. Они думали, что есть 153 видов рыба вот, в море. Ну хорошо, они так думали, неправильно думали, ну ладно. Вот. Иисус имел в виду, что вот в ваших сетях вы поймали людей, представителей из всех. И, конечно, значительно, что в 11 стихе, что при таком множестве не прорвалась сеть. Если мы на самом деле хотим как-то собрать людей для Иисуса, как-то ресурсов всегда как-то хватит. Как-то Бог будет духом дать нам достаточно. Потому что сеть написано не прорвалась при таком даже множестве. То им пришлось это делать вместе. И прорвалось это, в принципе, на греческом значит «не был разделен». Не был разделен. И этих рыболов, этих ученики помогли друг другу это как-то делать. И без этого не могли бы вытащить столько. Так, если мы вместе, без разделения, мы сможем спасать людей, представителей из всех народов. И нам не надо думать, что ладно, это для лидерства, это для пастора, я просто, кто я, член, прихожан, я как-то не при чем в этом. Да нет, мы все являемся его свидетели. Конечно, у него было о том, что говорить с ними. Они, это страшно, как они шли на рыбалку. Иисус воскрес, явился. Вот, и они, давай, ребят, на рыбалку. Это очень не то. Если я был бы на его место, я знаю, что я сидел бы с ними и сказал бы, ну, ребят, слушай, это не то. Это очень не то. А в отличие от этого, он дал им кое-что делать. Он дал им задачу проповедовать, забрать рыбу для него. Так как вы все знаете, с детьми или вообще с людьми. Кто не то делал? Ладно, а что будем делать? Сидеть с мальчиком, сидеть с парнем, сказать, что вот, нам надо все это решить. И до этого, ну, до этого мы дальше не сможем. Иногда это просто лучше помудрее. Дать человеку задачу, кое-что в практическом плане делать. И Иисус так и сделал с ними. Тем более, когда они вытащили всякие свои рыбы на берегу, они получили, что Иисус уже имел рыбу. Потому что Он уже готовил для им завтрак. В 9 стихе, когда же вышли на землю, видеть разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Уже. Так как всякий тот труд евангелизации, все то, что мы делаем, это в одном плане не важно для Бога, как дела, потому что у него всякие способности есть спасать, как он хочет. Итак, Иисус хотел им показать, что ладно, вы столько трудились, у меня уже все есть. Уже все. Сади, покушай. И опять рыба и хлеб. Они вспоминали, да, мы тоже помог Иисусу размножать хлеб и рыба. Такое количество. И вот, он хотел сказать, что как я был до воскресения. Стиль действия с вами продолжается даже после. И, конечно, они знали, что это Иисус, потому что его действия похожи. Несмотря на то, что когда они его увидели, они не познали, что это Иисус. Потому что написано в 4 стихе, когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Почему-то не узнали. Но, когда они думали, ой, да, вспоминали от Луки 5, что, ну да, так и случилось раньше. Хлеб и рыба он съел. Ох, да, это от Иоанна 6, да. Его бывшее действие продолжается. Это он. Это очень красиво, как он делал. Он мне сказал, ребят, меня зовут Иисус. Здравствуйте. Он более субтильный. И тоже в нашей жизни. Он более субтильный. Более субтильный. Он не так. Вот, все открыто, все огромным голосом. Нет, это не его стиль. Вполне нет. Так. В 7 стихе Симон же Петр, услышав, что это Господь, поясался одеждою, ибо он был наг и бросился в море и плавал, кажется, 90 метров, локтей около 200. Но у нас постоянно вот в Евангелиях впечатление, что Петр немножко какой-то дурак иногда, что он как-то дура, что вот 90 метров плавать – это расстояние. Это довольно далеко. И вот, он взял это почти хитон. одеждою. Ну, это переводится слово, которое, в принципе, значит хитон. Это очень, ну, неудобно плавать на нем. Вот. Так, когда он был в этом саде, в этом двор, возле дома первого священника, и сказал, что, ой, Иисус, я даже, какой Иисус, я не знаю, кто такой человек. Но это как-то видимо, конечно, все в Иерусалиме слышали об Иисусе. Вот. И он немножко простой, я сказал бы. Но это именно тот человек, который немножко дура, немножко простой, который Иисус самый сильный использовал, потому что спустя 6 недель он так проповедовал, чтобы 3000 интеллектуалов в Иерусалиме сказали ему: «Хорошо, что нам делать?» Он сказал: «Надо креститься сразу». «Хорошо, так и так мы будем». Так, Иисус использовал именно такой человек. И мы все такие, немножко глупые, немножко простые, немножко не то. Ладно, это ни при чем. Это стиль Иисуса, использовать именно такие. В 9 стихе они видели разложенный огонь. И потом Иисус задал Петру 3 вопроса. «Симон, любишь ли ты меня?» Ну, 3 раза. Почему 3 раза? Потому что он отрекся 3 раза. И тоже, где и как он отрекся? Возле огня. Возле огня. Возле разложенный огонь. То же самое слово, 18 от Иоанна. То же самое на греческом языке. Итак, Иисус хотел, да, поднять вопросы. Ты 3 раза отрекся возле огня. Хорошо, я с тобой стою опять возле огня. 3 раза задал вопросы. То есть это не так, как Иисус думал, да ладно, это ни при чем, что Петр как-то отрекся 3 раза. Ну, это уже написано 3-й раз, в 14 стихе, что Иисус явился ученикам своим. Он уже, по минимуму, 2 раза явился Петру. Почему он только сейчас поднял тот вопрос? Значит, ну, ты 3 раза отрекся, давайте об этом надо говорить. Опять мы видим не только его мягкость, но и его мудрость и чувствительность. По-человечески мы все как-то чувствуем, ой, если какой-то проблем был между нами с человеком, ладно, дальше я не буду с этим человеком до того, что мы решаем тот вопрос. Сиди, молодой человек, мы будем тот вопрос решить. Если не решаем, то хорошо, прекратим отношения. Иисус более субтильный и более мудрый. 2 раза он встречался с Петром. Ну, об этом ни слова. Об этом ни слова. Только сейчас 3-й раз. Он поднял вопрос. И он задал ему вопрос. Это прекрасно, это очень красиво. Это на самом деле окно на тот чудесную личность Иисуса. Он задал ему вопрос: любишь ли ты меня? Это не потому, что Иисус сам не знал ответ. Он задал вопрос ради Петру, как риторический вопрос. Зная, что у Петра был самый главный вопрос, внутри Петра был вот тот вопрос. Он мне простил. Простил ли он мне после моей глупости и то, что я делал? Он мне простил или нет? Это вот вопрос, который Иисус знал, был у Петра. И так он не просто сказал: «Да, Петр, кстати, не переживай, я тебе простил». Он задал ему вопрос: «Любишь ли ты меня?» И он имел в виду то, что он сам сказал от Луки, 7 главу, 47. От Луки 7, 47. «А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Кому мало прощается, тот мало любит. И он задал Петру вопрос, любишь ты меня? То есть, сколько ты меня любишь? Потому что если ты меня любишь очень много, значит, да, ты только так сделал бы, потому что ты получил бы прощение. Если мало меня любишь, значит, ты очень мало прощения получил. А ты дай мне ответ. Любишь ты меня? Это очень умный, очень мудрый, очень даже деликатно. Потому что, конечно, Иисус его простил, это без вопроса. Но он хотел, чтобы Петр это понял и размышлял бы, если он на самом деле покаялся и верил в этом прощении. Поэтому он задал ему 3 раза вопрос, любишь ты меня? Это другими словами, веришь ли ты, что я тебе простил? И сколько ты, какой размер твоего веры в моем прощении? Если огромный, то ты меня любишь очень многие. Итак, Петр сказал, да, люблю, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Потом, 16-м, паси овец моих, то есть тех, которые только что приняли крещение, наверное, агнца и овец, тех, которые уже, несколько лет, наверное, уже поверили. Он имел в виду, что поскольку ты меня любишь, ты это показываешь, поскольку ты будешь заботиться для других церкви, посреди верующих, овцы мою. Итак, это и тоже вот вопросы, которые нам надо всем как-то отвечать. Любишь ты Иисуса или нет? И тот любовь, это не просто чувство, это не эмоции внутри, что да, я Господу очень много люблю. Но если любишь, любовь, как мы все знаем, это не вопрос слов, это не игры словами. Если мы любишь, мы будем кое-что делать в практике. И если мы любим Иисуса, то нам придется, как Иоанн сам объяснил в его послании столько раз, мы будем любить его, братья, сестрами. Итак, почему у нас вообще понятие церковной жизни? Почему мы как-то живем в духовном обществе? Собираемся и так далее. Зачем это? Зачем мне просто верить по одному? Потому что, поскольку собираемся, поскольку у нас есть община, можно сказать, с друг другом, поскольку у нас есть тогда возможности любить друг друга и показать тот любви к нему. Помните, тоже Иисус сказал очень простое слово. Отец сам вас любит. Отец сам вас любит. Бог сам любит нас. Это, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня. Это просто-напросто. Бог нас любит. И вопросы иногда особенно из Евангелия от Иоанна, эти слова, эти вопросы как-то летают из текста прямо к нам. Любишь ли ты меня? Так как эти слова улетают из текста прямо к нам. Как он сказал, любишь ли ты меня больше, нежели они? Кто они? Наверное, он считал, что да, я больше всех учеников тебя люблю. Наверное, Иисус это трогал на самом же деле. Или любишь ли ты меня больше, нежели они? Наверное, он имел в виду это 153 рыба. То есть ты так любишь твою рыбалку? Ты меня любишь больше, нежели они? Потому что он всегда имел склонность вернуться к этому жизни. Я не знаю, вот это для размышления. Мы на русском, на английском тоже читаем тут слово «любовь». Иисус спросил ему, любишь ли ты меня, словом агапе? И Петр ответил, да, ты знаешь, что я люблю тебя. Но это другое слово он использовал, филео. Филео – это какая-то дружба, человеческой любви, по-человечески. Агапе специально используется в Завете в контексте любви Иисуса для нас на кресте. Поэтому в Иоанна 13 главу, по-моему, 32 написано, что «Я дам новый заповедь – любить агапе друг другу». А в чем новый? Разве в Ветхом Завете нет такого, что нам придется любить друг друга? Конечно, был. А в каком плане тогда он дал нам новый заповед? 34. От Иоанна 13:34. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. В каком плане это новости? Разве в Ветхом Завете нет такого? Был. Но это заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы, да любите друг друга. Вот. В чем новость? В чем новую заповедь? Любите друг друга, как я любил вас. И он любил нас до смерти, даже на кресте. Итак, он два раза задал Петру вопрос. Любишь ли ты меня, агапе? И Петр как-то не понял. Да, филею люблю, по-человечески. Он еще не созрелся к этому. Иисус повторил. Любишь, агапе ли ты меня? Петр опять. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю филею тебе. После этого Иисус понял, что не получилось. Петр как-то не созрелся к этому. И задал ему третий вопрос. В 17 стихе. Любишь ли ты меня? И это опять, это сейчас филею. Ладно, ты меня любишь на уровне человеческий. Вот, филею, хорошо. А даже это? С этим любви даже? Точно любишь ли ты меня? Да, он сказал. Мы видим здесь чудесный. Как Иисус такой терпеливый. Так он хотел обратить Петру к нему, потому что он мог бы взять довольно строгое отношение с ним, о том, что, слушай, ты мне три раза от меня отрекся. Ты что, серьезно? Я уже два раза к тебе явился, я воскрес. Есть людей, так как написано, 20 главу, которые даже не увидели меня, но уверовали, что я воскрес. А ты что, Петр, я уже два раза к тебе явился? И ты что, буквальным образом на рыбалку. Все. А он так мягкий с ним. Я представляю, что если он более строго, если он так как-то говорил с ним, я думаю, что скоро всего Петр вообще отошел бы. Стыди и все. Гордости и так далее. А вот Иисус очень деликат, очень мудрый. И это образец, кстати, для нас. Потому что у кого нету конфликта, вот в личных отношениях у нас все есть конфликтные ситуации, сложные людей и так далее. Людей, которые не то делали перед нами, очень многие. У нас все есть, целая куча. Вот. Так, 18. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припасывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои и другой припаяшет тебе и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петра прославить Бога. Получается тогда, что Иисус имел в виду, что да, Петр, я знаю, что ты меня очень любишь. И я хочу, чтобы ты будешь показать тот любви через того, что ты будешь служить паси овец моих. То есть любви к другому. Я это знаю. И я знаю, что ты будешь даже умереть на кресте. Я думаю, он так имел в виду, что ты будешь умереть так, как и я. И, кстати, когда он сказал в 18 стихе, когда ты был молод, то препасивался сам и ходил куда хотел, а когда состаришься, то пострешь руки твои и другое препаяшет тебе. Когда Петр дальше был в тюрьме, Деяния апостолов, 12 главу, был в тюрьме, и ангел пришел к нему. И он лежал там в тюрьме. И ангел ему освободил. Деяния апостолов, 12 главу, 8 стих. И сказал ему ангел, «Опоясься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною». «Опоясься». Он сразу вспоминал бы, «Ага, я еще молод, это уже не время, еще не время умереть». Поскольку мы вспоминаем слово Иисуса, как-то в жизни, да, мы видим актуальность тех слов. Зачем читать Библию? Потому что это живое слово. И поскольку у нас есть внутри его слов, поскольку потихонечку всю жизнь как-то имеется какой-то смысл, и да, мы видим, как он потихонечку ведет нам дальше. Итак, обратно здесь от Иоанна 21. Он сказал, Иисус предсказал, что Петру ты будешь умереть для меня. И есть такие сказки, ну, традиции о смерти Петра, что да, он умер на кресте, и что на самом последний минут они дали ему вот возможности не умереть на кресте, как-то спасаться от этого. И он оказался, что нет, я умру на кресте. Вот, потому что он как-то понял, что да, на самом деле, я сделал мой бег, и это то, что Иисус мне предсказал. В одном плане кажется, что Евангелие от Иоанна заканчивается немножко странно. Иисус сказал 19-м, иди за мною. И это как фильм. Заканчивается, Иисус шел впереди, за ним шел Петру, и за него шел Иоанн. И, наверное, это как фильм. Мы сможем представить, как, ну, все закончилось, Иисус шел, и за ним был Петру, за него был Иоанн. И ладно, это какая-то картина о том, что нам надо ходить за Иисусом на кресте. Потому что Иисус сказал Петру, что ты будешь умереть на кресте со мной, в смысле. Ну, Петр написано в 20-21. Петр же, обратившись, видеть идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебе?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того, ты иди за мною». И это типично, что ладно, иди за мною, да, хорошо, Господи, да, я готов к смерти, да, хорошо, я за тобою, да-да-да. А, Господи, а что, а он что? Он потерял его фокус на Иисусе, он смотрел назад и поднял вопрос, а что с этим человеком? Видимо, был какой-то ненависть, какой-то... Ну, неприятность между Петром и Иоанном. Видимо, что он ненавидел. Он завидовал факт того, что Иоанн лежал на грудь Иисусу на последний вечер. Это для Петра это очень неприятно. И он видел, что он и тоже ходил. А что? Он что? Что с ним? Я сказал бы, что самое, самой большой причиной, почему людей уходит от Иисуса, это из-за личные конфликты с другими христианами. Это, по-моему, самая главная причина. Людей спорятся с друг другом, и вот тот вопрос, а и он что? Да, я хожу за Иисусом. А Господи, а он что? Такие личные проблемы, ненависть и так далее, зависть, это всегда причина, почему людей потеряли свои сосредоточия на Иисусе. Это не первый раз с Петром. Помните, когда он ходил на море во время шторм, буря, к Иисусе, он потерял свои сосредоточия на Иисусе. И он смотрел на волны, на ветер и так далее, и начинал тонуть. Вот. И здесь то же самое. Видим постоянно вот эти слабости Петра. Интересно, что дальше в Деяниях апостолов читаем, что он был главный первым церкви. Вот. То есть Иисус использовал такой слабый человек, человек, у кого столько слабостей, и чтобы ободрить нам. Чтобы не думать, что ваши слабости, ваши глупости, так как иногда было у Петра, не переживайте. Это все часть человеческой природы, не переживайте. Я буду все равно использовать даже тебе. Нам надо сосредоточиться на Иисусе, не обращая внимания на такие вопросы. И что с ним, и что... Он что? Вот. И такие личные зависти. Нет, Иисус имел в виду ни при чем. Ладно, если ты умрешь на кресте, а если тот, Иоанн, живет, то моего пришествия без никакого страдания, даже если то, и что? Ты иди за мною. Петр, по-моему, понял. Медленно понял, но понял. Потому что он писал его послание 1 Петру, 2 главу. 1 Петра, 2 главу, 21 стих. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Чтобы мы шли по следам Его. Вот это как Евангелие от Иоанна заканчивается. Петр шел за следом Его. Но присутствие Иоанна как-то ему мешало. Но он потом понял, когда он это писал другими, тех, которые вроде он сам покрестил. Вот. Он им советовал, что надо только за следом Его. Знаю, что да, я сам, Петр сам страдал с этим вопросом, мучился, потому что я переживал насчет Иоанна. Мне как-то неприятно, что кажется, у него легче как-то судьбы. Иисус сказал мне, что мне придется умереть для него даже на кресте. А Иоанн и что? О, что для него? Иисус сказал, нет, это тебе вообще ни при чем. Иди за мною. Так он заканчивал в 25 стихе. Многие и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Он имел в виду, что я, Иоанн, я писал мое свидетельство. Но как-то предполагается, что каждый должен как-то писать или быть свидетелем на то, что случилось в нашей жизни. Но мира, он сказал, не вместить. Это то же самое слово переведено «принять». Мира не будет принять. Я думаю, что мира в Евангелии от Иоанна значит, наверное, особо еврейский мир. Но он все равно сказал, что я писал Евангелие о том, что Иисус сделал, то, что я видел. Я хочу, но по идее, он имел в виду, по идее, каждый должен это делать. Вот. Итак, на самом деле, Иисус воскрес. Это тот же Иисус, который был там в Галилее, который любил маленьких детей, исцелил тех, у кого проблемы, вот, который ненавидел фарисейство. Тот же самый Иисус, который оказал столько мягкости и терпения с теми, как и Петра. Он, который не сразу поднял наши слабости, наш грех. Он, который хотел не оправдываться с Петром, не унизить человеку, а помогать ему. Вот. Это тот же Иисус, с кем у нас есть отношения сегодня и с кем точно мы будем встречать, когда Он придет. Как обычно, ободрая людей, на самом же деле, если вы пока не приняли крещение, принимайте крещение, даже сегодня. Обратите ко мне, либо к Максиму. Вот. И у нас осталось 5 минут, если кто хочет добавить или вопросы задать.